Глава 13. Не отступая ни на шаг. Февраль 2051 года. «Пересчитай все до эпохи 5», — велела Мария. «А потом покажи мне восход на Ламберте. Широта 0, долгота 0, высота 1». Она подождала, глядя в пустое рабочее пространство, и, борясь с искушением, изменить задание. Приказать программе показывать симуляцию на всех стадиях, что существенно замедлило бы работу. Через несколько минут перед ней возникла покрытая трещинами равнина, пронизанная серебристым светом. Безымянное солнце, ослепительное и раздутое, а при таком низком положении в небе еще и слишком белое, превратило цепочку спящих вулканов на горизонте в черный силуэт, напоминающий ряд остроконечных зубов. На переднем плане поверхность равнины выглядела стеклянной, негостеприимной. Мария подняла точку обзора до 1000 метров, а потом заставила ее скользить на восток. Рельеф повторялся, лишь угрюмые асимметричные конусы потухших вулканов разнообразили трещиноватые лавовые равнины. Эти конкретные детальные пейзажи были не более чем серией компьютерных художественных зарисовок, созданных по ее запросу из чисто статистических данных о топографии планеты. Сама по себе симуляция не имела дела с какой-то ерундой вроде отдельных вулканов. Прогулки по планете – слишком расточительный способ что-либо выяснить. Но было сложно устоять перед искушением поиграть в исследователя. Сделать вид, что тайны этого мира приходится раскрывать ценой жестоких усилий, опираясь лишь на его внешний облик. Хотя в действительности все обстояло ровно наоборот. Мария нехотя зафиксировала изображение и перешла прямиком к лежащим в его основе численным данным. Опять атмосфера слишком разрежена. И на этот раз почти никакой аквы. Она вернулась назад по истории симуляции, чтобы посмотреть, куда девалась аква. Но в этой версии Ламберта никаких значительных океанов не было, как и полярных ледяных шапок или атмосферной влаги. Мария произвела незначительные изменения в составе первичного газопылевого облака, увеличив долю синих и желтых атомов в надежде, что это позволит Ламберту обзавестись более густой атмосферой. Вместо этого более половины мусора в поясе Койпера уплотнилось и образовало новую стабильную планету на внешней орбите. Вследствие этого в Ламберт попадало гораздо меньше ледяных комет из внешнего пояса, лишив планету главного источника аквы и большей части атмосферы. Газ, высвобождаемый извержениями вулканов, оказался плохой заменой. Давление было слишком низким, а химия совершенно неправильной. Мария уже пожалела, что раскрывала рот. А ведь пришлось потратить целый час, чтобы убедить Дарема по телефону придать Ламберту подобающее астрономическое окружение и геологическую историю, восходящую к моменту рождения местного светила. Если мы преподнесем этот мир в готовом виде и скажем «смотрите, он может существовать в автоверсуме», очевидный ответ – «да, может существовать», если поместить его туда вручную. Но это не значит, что он мог бы там сформироваться. И если же мы продемонстрируем диапазон начальных условий, приводящих к образованию планетарных систем с пригодными для жизни мирами, то одним элементом неопределенности, который смогут использовать против нас, будет меньше. В конце концов, Дарем согласился, и она приобрела готовую программу моделирования планетных систем, непочтительно называвшуюся «Казино Лапласа». Приспособила ее к физике и химии автоверсума, не к глубинной физике клеточного автомата автоверсум, но к макроскопическим последствиям ее законов. В основном последние сводились к перечислению свойств, существующих в автоверсуме молекул. Значение энергии связи, температуры плавления и кипения при разном давлении и так далее. Аква не была просто водой по другим названиям. Желтые атомы не вполне идентичны азоту. И хотя некоторые химические реакции можно было перенести один к другому, при глобальном расслоении фракции, происходящем в протозвездной туманности, незначительные различия в относительной плотности и летучести могли оказать значительное влияние на конечный состав каждой из планет. Были и другие фундаментальные различия. Поскольку в автоверсуме не существовало ядерных сил, Солнце нагревалось только за счет энергии сил гравитации. Иными словами, скорости, которую приобретали молекулы в процессе падения рассеянного первичного газа самого по себе. В настоящей Вселенной звезды, не способные запустить термоядерную реакцию, завершают жизнь холодными и недолговечными коричневыми карликами. Но в физике автоверсума гравитационный разогрев мог питать достаточно большую звезду в течение миллиарда лет. Единицы измерения пространства и времени тоже, строго говоря, нельзя было прямо переносить из одной Вселенной в другую. Но все, кроме законченных пуристов, поступали именно так. Если ширину красного атома приравнять к ширине атома азота, а одно пересечение решетки за тик-так принять за скорость света, соотношение получалось более-менее сносное. Таким же образом планета Ламберт, хоть и была лишена внутреннего нагревания от распада радиоактивных изотопов, достаточно разогревала сила тяготения в процессе формирования, чтобы сохранять тектоническую активность почти до тех пор, пока будет светить ее Солнце. В отсутствие термоядерного синтеза происхождение элементов оставалось загадкой, и удобное газовое облако, содержащее все 32 их разновидности, к тому же обладающее подходящей массой и скоростью вращения, приходилось принять за данность. Мария не возражала бы исследовать возможные варианты происхождения облака, но понимала, что если будет и дальше подбивать Дарема расширить граничные условия, проект никогда не завершится. Суть была в том, чтобы исследовать потенциальное разнообразие жизни в автоверсуме, а не изобретать космологию. Тяготение в автоверсуме для подходящего диапазона условий также близко соответствовало Ньютонову принципу обратной пропорциональности квадрату расстояния, как и тяготение в реальном мире. Поэтому орбитальная динамика применялась самая обычная. При крайних значениях плотности дискретная природа клеточных автоматов вызывала дичайшее отклонение от формул Ньютона, а также Эйнштейна и Чу. Но Мария не собиралась приперчивать свою Вселенную черными дырами и иной экзотикой. Собственно говоря, гравитация считалась маловажным побочным эффектом изначального выбора Ламмертов правил для своего автомата, поскольку запустить достаточно большой автоверсум, чтобы она играла там хотя бы малейшую роль, было с очевидностью невозможно. Некоторые пытались избавиться от этого излишества, оставляя нетронутым все остальное. Ни один человек, однако, в этом не преуспел. Рационализированные версии неизменно оказывались неспособны породить нечто, хотя бы отдаленно напоминающее разнообразную химию оригинала. В конце концов, перуанский математик Рикардо Салазар доказал, что они могли не беспокоиться. Правила автоверсума располагались на границе двух радикально различных уровней алгоритмической сложности, и любое вмешательство в них в надежде на повышение эффективности обречено на поражение. Наличие или отсутствие тяготения само по себе никак не сказывалось на химии автоверсума. Но корни того и другого, крывшиеся в простейших правилах клеточного автомата, по-видимому, были неразделимо переплетены. Мария нацеливалась на звезду с четырьмя планетами. Три небольшие, одна гигантская. Мир, предназначенный для засевания, Ламберт, второй от Солнца. По возможности, с Луной солидного размера. Были или нет оставляемые приливами лужи, движущей силой в эволюции реального мира, послужили ли они для жизни мостиком из моря на сушу, невзирая на то, что Солнце само по себе могло вызывать небольшие приливы. А сделать Ламберт по возможности более похожим на Землю точно не могло повредить делу, поскольку Земля оставалась единственным примером, которым она могла вдохновляться. При том, сколь многое в земной эволюции оставалось предметом для дискуссий, самой безопасной политикой было постараться воспроизвести любой фактор, который мог бы иметь значение. Гравитационные воздействия соседних планет создадут достаточно сложный набор циклов Миланковича, мелких изменений орбиты, сдвигов оси вращения, обеспечивающих долгопериодические колебания климата, ледниковые периоды и межледниковье.
Примечание. Циклы Миланковича. Колебания достигающего Земли количества солнечного света на протяжении больших промежутков времени.
Поиск комет и прочего мусора довершал картину, не только предоставляя атмосферу на ранних этапах, но и обеспечивая возможность случаев массового вымирания видов в грядущие миллиардолетия. Фокус состоял в том, чтобы получить все эти якобы благоприятные для эволюции качества в такой версии Ламберта, которая сможет поддерживать существование зародышевых организмов. Мария держала в уме с полдюжины возможных модификаций Эйламберте, которые можно было сделать самодостаточными. Но прежде чем принять окончательное решение, хотела посмотреть, какого рода среда окажется в ее распоряжении. Нерешенным оставался вопрос, мог ли зародышевый организм или вообще какая бы то ни была жизнь возникнуть на Ламберте, не будучи принесенными туда рукой человека. Изначальной причиной, по которой Макс Ламберт разработал автоверсум, была надежда увидеть, как самореплицирующиеся молекулярные системы, примитивная жизнь, возникнут из смеси простых химических веществ. Автоверсум должен был стать компромиссом между химией реального мира, натурные эксперименты над которой в пробирках были трудоемки и дороги, а полноценные компьютерные симуляции ужасно медлительны, и дразнящими абстракциями первых представителей искусственной жизни. Компьютерных вирусов, генетических алгоритмов, самовоспроизводящихся машин, погруженных в первые миры клеточных автоматах. Легкими и тривиальными для вычисления, но не способными пролить особый свет на генезис молекулярной биологии реального мира. Ламберт потратил 10 лет, пытаясь найти условия, которые привели бы к спонтанному возникновению в автоверсуме жизни, но безуспешно. Он создал Эйлам Бёрти, проект, требовавший 12 лет, чтобы убедить себя, что его цель не абсурдна, а живой организм может в автоверсуме хотя бы функционировать, независимо от того, как он туда попал. Эйлам Бёрти навсегда увела его в сторону от первоначальных исследований, которые он так и не возобновил. Мария мечтала предпринять собственную попытку абиогенеза, но никогда ничего не делала в этом направлении. То была бы работа предсказать строки, которые невозможно. По сравнению с ней, любые проблемы с мутациями Эйлам Бёрти казались податливыми и управляемыми. И хотя в некотором смысле в этом и крылась суть того, что хотел доказать даром, Мария была рада, что он предпочел компромисс. Если бы он пожелал начать свой мысленный эксперимент с полностью стерильного мира, неопределенность перехода от неживой материи к простейшей жизни в автоверсуме затмила бы сложностью другие составляющие проекта. Она отправила в небытие пустынный пейзаж планеты Ламберт и вернулась к первичному газовому облаку. Вызвав устройство направления, оснащенное множеством ползунков, принялась настраивать состав облака, сократив недавнее увеличение долей синего и желтого в половину. Планетология проб и ошибок. Начальные условия образования землеподобных планет в реальном мире были установлены давно. Но никто никогда не делал то же самое для автоверсума. Ни у кого не было на это причин. Мария ощутила, как в ней шевельнулось беспокойство. Всякий раз, когда она останавливалась и напоминала себе, что эти миры никогда не будут существовать, хотя бы в том смысле, в каком существует культура Эйлам Бёрти, перспектива, казалось, смещалась, и проект отступал вдаль, как мираж. Работа сама по себе была увлекательной, а большим она не могла бы просить. Но каждый раз, как Мария заставляла себя увидеть ее в контексте не автоверсума, а реального мира, она чувствовала дезориентацию и головокружение. Причины, побудившие Дарема затеять проект, были настолько зыбкими по сравнению с несокрушимой внутренней логикой модели, что отстраниться от проекта было все равно, что сделать шаг назад от надежной каменной планеты и увидеть, как она превращается в невесомый воздушный шарик на ниточке. Мария встала, подошла к окну и раздвинула шторы. Улица внизу была пуста. Бетон блестел под сиянием полуденного солнца, словно сошел с картин гиперреалистов. Дарем платил ей хорошие деньги. Деньги, которые позволят сканировать Франческу. И этого достаточно, чтобы продолжать работу. Если проект в конечном счете окажется бесполезен, по крайней мере он безвреден. Это лучше, чем работать над каким-нибудь гедонистским виртуальным курортом или виртуальной военной игрой для ненормальных детишек. Она отпустила штору, дав ей вернуться на место, и снова подошла к столу. Посреди рабочего пространства плавало облако почти сферической формы и видимое, несмотря на то, что в его вселенной не было звезд. Досадно. Это значило, что будущим жителям Ламберта суждено оставаться в одиночестве. У них нет перспективы встретить когда-нибудь живых инопланетян, если только они не построят собственные компьютеры и не смоделируют другие планетные системы, другие биосферы. «Пересчитай», — сказала Мария, — «а потом заново покажи мне восход». Она подождала. И на сей раз эти цвета по определению фальшивы. Солнечный диск оказался ярко-вишневым, а густая гряда облаков над ним, раскинувшаяся по всему небу, пронизана фиолетовыми и оранжевыми полосами. И вся сцена тянулась к ней, повторяясь, мерцающая и поменявшая верх и низ местами, отраженная в поверхности воды. В четверть восьмого Мария подумывала отключиться от сети и перехватить чего-нибудь съестного. Она все еще была на взводе, но уже чувствовала, насколько близка к точке, загнав себя за которую, окажется полностью бесполезной на ближайшие 36 часов. Ей удалось подобрать для газового облака диапазон начальных условий, при котором оно стабильно порождало удобные для жизни версии планеты Ламберт со всеми астрономическими критериями, которые она запланировала. Кроме большого спутника, который стал бы славным штрихом, но критически важен не был. Завтра она начнет подбирать свойства для Эйлам Бёрти, которые позволят бактерии выжить на этой планете, самой производя нутрозу из разреженного воздуха с помощью энергии солнечного света. Другие экспериментаторы уже разработали множество молекул пигментов, способных улавливать энергию. Буквально воспроизведенный хлорофилл не обладал в автовершами нужными фотохимическими свойствами. Но было найдено достаточное количество годных аналогов, так что оставалось определить, какие из них можно интегрировать в биохимию бактерии с наименьшими осложнениями. Осуществить фотосинтез было самой сложной частью проекта. Но Мария чувствовала себя уверенно. Она изучала заметки Ламберта и познакомилась со всем набором технологий, которые он разработал для адаптации биохимических процессов при чудом химии автоверсума. Даже если пигмент, который она выберет ради удобства, окажется не самой эффективной молекулой для своей функции, не страшно. Лишь бы он позволял организму выживать и размножаться. И тогда у того будет возможность в конце концов самому натолкнуться на лучшее решение. А если не возможность, то по крайней мере способность. Она уже собиралась выключить казино Лапласа, как вдруг на переднем плане рабочего пространства выскочило сообщение. Юнона. Статистический анализ времени отклика и процента ошибок указывает на то, что ваше соединение с GSN просматривается. Хотите перейти на протокол с более надежным кодированием? Мария лишь покачала головой. Сообщение ее позабавило. Это наверняка баг в программе, а не жучок на линии. Юнуной называлась программа, находившаяся в общественном доступе, бесплатное, но пожертвования приветствовались, которую она загрузила исключительно в качестве жеста солидарности с американским лобби по защите приватности. Федеральные законы США все еще объявляли нелегальными программы поиска жучков и сколь-нибудь стоящие шифровальные алгоритмы, находившиеся в личном пользовании, чтобы не причинять ФБР лишних хлопот. Поэтому Мария послала авторам Юноны пожертвования, чтобы помочь в их благородной войне. Она инсталлировала программу в шутку. Смехотворна была сама мысль о том, чтобы кто-то побеспокоился подслушивать ее разговоры с матерью или отслеживать ее унылые контакты по разработке виртуальной реальности, либо поблажки самой себе в виде похода в автоверсум. Все же шутку следовало поддержать. Она вызвала word-процессор от GSN. Если использовать свой, находящийся на собственном терминале, тот, кто подслушивал, подключившись к кабелю, не увидел бы его, и начала печатать. «Кто бы ты ни был, предупреждаю тебя. Я собираюсь применить лонгфордского мозголовного фрактального василиска, так что...» Звякнул дверной звонок. Мария включила изображение с камеры глазка. Перед дверью стояла женщина, совершенно незнакомая. Немного за 40, одета сдержанно. У нее за спиной было отчетливо видно свидетельство того, кто она такая. Двухместный компактный автомобиль Mitsubishi Avalon. Вероятно, эту модель, выпущенную как раз перед закрытием Бэктаунского автозавода, не успел купить никто в мире, кроме полицейского департамента Нового Южного Уэльса. Марии частенько приходило в голову, что пора бы им сдаться и оснастить эти якобы неприметные машинки мигалками. Достойнее признать свершившийся факт, чем продолжать делать вид, что никто ничего не знает. Поискав в памяти какие-нибудь недавние правонарушения и ничего не вспомнив, Мария поспешила вниз. «Мария де Лука?»
«Да».
«Я детектив-сержант Хейден, отдел компьютерных преступлений. Хотела бы задать несколько вопросов, если сейчас вам удобно». Мария вновь прочесала память насчет чего-то предосудительного. По-прежнему ни следа. Лучше бы пришел кто-то из отдела по расследованию убийств или вооруженных ограблений. В общем, кто-нибудь, кто явно ошибся дверью. Вслух она сказала. «Да, конечно, входите». И уже отступая в сторону, чтобы пропустить гостью, добавила. «Чуть не забыла. Наверное, мне следует попросить у вас...» Хейден, выразив узенькой улыбочкой откровенно неискреннее одобрение, дала Марии подключить блокнот к гнезду в значке полицейского департамента. Блокнот весело бибикнул. Значок знал секретный код, совпадающий с текущим гражданским паролем, разосланным полицией. Заняв кресло в гостиной, Хейден перешла прямо к делу. Она достала блокнот и показала фотоснимок. «Вы знаете этого человека?» Мария прочистила горло.
«Да, его зовут Пол Даррем. Я... делаю для него одну работу – программирование по контракту».
Удивления она не испытывала, только шок от внезапного спуска с небес на землю. Ну, конечно, Дарремом занимается отдел компьютерных преступлений. Конечно, все фантазии последних 3 месяцев развеются сейчас у нее на глазах. Аден предупреждал. Да и она сама знала. Это был контракт мечта, слишком хороший, чтобы оказаться правдой. Однако мгновение спустя Мария оттолкнула эти мысли, разозлившись на себя. Даррем передал деньги в трастовый фонд, ведь так? Он оплачивает ее новые выросшие счета от GSN. Марию он не обманывал. Слишком хорошо, чтобы быть правдой, идиотский фатализм.
Двое взрослых людей достигли договоренности и исполняют все обязательства друг перед другом. А тот факт, что посторонний сути соглашения не поймет, не превращает ее в преступление. После того, что он для нее сделал, Мария обязана, по крайней мере, решать сомнения в пользу Дарема. «Какого рода программирование?» – осведомилась Хейден. Мария как могла постаралась объяснить, чтобы это не заняло всю ночь. Хейден, что неудивительно, в достаточной мере разбиралась в компьютерах и даже знала, что такое клеточные автоматы. Но про автоверсум то ли не слышала, то ли хотела услышать от Марии заново. «Значит, вы полагаете, что этот человек платит вам 30 тысяч долларов, чтобы помочь укрепить его позицию по чисто теоретическому вопросу, касающемуся искусственной жизни?» Мария постаралась, чтобы голос не звучал так, будто она оправдывается. «Я сама потратила на автоверсум десятки тысяч долларов. Как и многие другие увлечения, это целый мир в себе. Люди могут быть одержимы им, вести себя экстравагантно. Это не более странно, чем делать модели самолетиков или разыгрывать битвы гражданской войны в Америке». Хейден не стала это оспаривать, однако сравнения будто не слишком ее впечатлили. «Знаете ли вы, что Дарем занимается распространением страховки среди копий?» «Знаю, что он страховой агент. Он сам сказал. Если он не профессиональный программист, это не значит, что... А известно ли вам, что он также пытается продавать своим клиентам долевое участие в неком убежище? Месте, куда можно уйти или отправить клона, на случай, если политический климат сделается неблагоприятным?» Мария заморгала. «Нет. Что вы имеете в виду, говоря убежище? Суперкомпьютер, находящийся в частной собственности? Он пытался собрать деньги, чтобы создать консорциум». «Деньги он определенно собирал», — откликнулась Хейден ровным голосом. «Но сомневаюсь, чтобы ему удалось собрать достаточно для приобретения аппаратуры, необходимой для предоставления обещанных услуг». «Так вот, в чем вы его обвиняете. Организация делового предприятия, успех которого вам показался сомнительным?» Хейден не ответила. «А вы говорили с ним об этом? Всему, что вы рассказали, может найтись несложное объяснение. Может, какая-нибудь слабоумная копия неправильно поняла его рекламную речь о фонде бессмертия?» «Слабоумная копия. Какие-нибудь сканы, сделанные после наступления старческой деменции, могли не поддаться действию алгоритмов восстановления когнитивных функций». «Конечно, мы обращались к нему», — пояснила Хейден. «Он отказывается сотрудничать, не желает обсуждать этот вопрос. Поэтому мы и надеемся, что вы сможете нам помочь». Оптимистическое сопротивление Марии было поколеблено. Если Дарему нечего скрывать, с какой стати он отказывается от защиты? Она сказала. «Не вижу, чем бы я могла вам помочь. Если вы думаете, что он обманывает своих клиентов, обратитесь к клиентам. Вам нужны их показания, а не мои». Последовала неловкая пауза. Затем Хейден ответила. «Показания копии не имеют юридической ценности, так как они лишь разновидность компьютерных программ».
Мария раскрыла было рот, но быстро поняла, что любые объяснения выставит ее совсем полной дурой. Чтобы отчасти сохранить лицо, она заметила про себя. Положение закона в отношении копий настолько отдают фарсам, что любому нормальному человеку не так-то легко о них помнить. Хейден продолжала. «Дарему можно предъявить обвинение в мошенничестве по отношению к распорядителям имущества через предоставление ложных данных консультирующим программам. Прецеденты есть. Это чем-то напоминает публикацию ложных объявлений об организации акционерных обществ, заставляющих автоматизированные программы-брокеры покупать у вас акции. Но остается вопрос с уликами. Мы можем опросить копии в качестве неофициального источника информации, чтобы понять, как построить расследование. Но их рассказы нельзя представить в суде». Мария вспомнила, что в одной из серий «Мутной семейки» возникла сходная проблема. Бабетта и Ларри Мут обнаружили, что их банковские счета кто-то обчистил, а информационный след необъяснимым образом воплотился в разоблачительную сцену из ледяных фигур на заднем дворике их кибернетического пригородного домика. Она толком не помнила, что там выяснилось в конце. Наверное, десятилетний Лерой сотворил что-то не вполне законное, зато безупречное с моральной точки зрения, чтобы заставить воров выдать себя перед властями. «Не знаю, что я, по-вашему, должна рассказать», — заметила Мария. «Меня Дарем не обманывал, и об этой схеме мне ничего не известно». «Но вы вместе с ним над ней работаете?» «Уж точно нет». Хейден сухо пояснила. «Вы разрабатываете для него планету. Зачем, по-вашему?» Мария секунду тупо смотрела на собеседницу, потом чуть не рассмеялась. «Извините, я не слишком хорошо объяснила, как обстоит дело. Я разрабатываю планету, которая могла бы существовать в автоверсуме, в самом широком смысле слова «могла». Эта возможность чисто математическая. Но она слишком велика, чтобы запустить ее на реальном компьютере. Это не какая-то виртуальная... Хейден перебила. Я это прекрасно понимаю. Это не значит, что клиенты Дарема смогут уяснить разницу. Технические детали автоверсума не слишком распространенная информация.
Это верно.
Мария заколебалась. Но все равно бессмыслица получается. Для начала у этих людей есть консультанты, ученые, которые скажут, что если им кто-то сулит планету в автоверсуме, это бред сивой кобылы. И с какой стати Дарему предлагать им планету в автоверсуме, покрытую первозданной слизью, когда он мог бы предложить стандартный набор виртуальных сред, в 1000 раз более привлекательных и правдоподобных? Думаю, он предлагает и то, и другое. Он нанял США-архитектора для работы над виртуальной частью. Но зачем и то, и другое? Почему не ограничиться виртуалкой? Ни одну копию нельзя загнать в автоверсум, а если загонишь, она там умрет на месте. Нужно 50-60 лет исследований, чтобы перевести человеческую биохимию на язык автоверсума. Они этого не знают. Они могут это выяснить за 10 секунд. Забудьте даже о консультантах. Потребуется один вызов программного добытчика знаний, всех расходов на $5. Зачем ему распространять ложь, которую так легко разоблачить? В чем преимущество планеты из автоверсума перед составной виртуальной реальностью с точки зрения копии? Хейден совсем не была обескуражена. Вы специалист по автоверсуму, вот вы мне и скажите. Не представляю. Мария встала. У нее начиналась клаустрофобия. Она терпеть не могла чужих людей в доме. Вам чего-нибудь налить? Чай, кофе? Нет, но вы продолжайте. Мария помотала головой и снова села. У нее было предчувствие, что если она выйдет на кухню, возвращаться не захочет. Она не понимала, с какой стати Дарем отказывается общаться с полицией, если только он не втянут во что-то достаточно сомнительное, чтобы его, как минимум, могли выкинуть за это с работы. Ну и хрен с ним. Может, он не собирался ее обманывать, но подвел по-крупному. Завершив работу, она не получит за нее ни цента. Если Дарем просто обанкротится, другие кредиторы не смогут добраться до трастового фонда. Но если эти деньги получены преступным путем... Лоренцо великолепный. Да уж. Хуже всего, что, судя по всему, Хейден считает ее сознательной сообщницей. И если Дарем намерен и дальше молчать, Марии придется самой очистить себя от подозрений. Как? Прежде всего, нужно выяснить подробности насчет жульнической схемы и прояснить собственную в ней роль. Мария спросила. Что именно он обещал этим копиям? Убежище. Безопасное место от любых общественных реакций, потому что они не будут связаны с внешним миром. Никаких телекоммуникаций отслеживать нечего. Он их подчевал длинной речью о грядущих темных веках, когда немытое большинство перестанет мириться с тем, что им правят бессмертные богатеи, а злые социалистические правительства конфискуют все суперкомпьютеры для управления погодой. Хейден, похоже, считала такую перспективу смехотворной. Мария пока воздерживалась от оценки. Важно то, что чувствовали клиенты Дарема, а не трудно было представить, что операция «Бабочка» могла показаться угрожающей многим копиям. Значит, они отправят туда своих клонов и захлопнут двери на случай, если оригиналы не переживут чисток. А что потом? Долго продлятся эти темные века? Хейден пожала плечами. Кто знает, столетия, наверное. Можно предположить, что сам Дарем или какой-нибудь доверенный его преемник несколько поколений спустя примут решение, когда станет безопасно выходить. Те две копии, душеприказчики которых подали жалобы, не желали дослушать сценарий до конца и выставили Дарева раньше, чем он успел добраться до деталей. Должно быть, он обращался и к другим копиям. Конечно, больше никто заявления не подавал, но у нас есть примерный список имен. К несчастью, все с иностранными капиталами. Я пока не смогла поговорить ни с одной из них, мы еще боремся с бюрократическими проволочками. Но некоторые уже ясно дали понять через своих юристов, что не собираются обсуждать данный вопрос. А это, вероятно, означает, что они заглотили наживку и теперь не желают слышать и слова, направленного против Дарема. Мария силилась представить себе эту картину. Никаких коммуникаций. Быть отрезанным от реальности на неопределенный срок. Некоторым копиям из числа народа солипсистов могла понравиться такая перспектива. Но по большей части у них было слишком мало денег, чтобы стать мишенями хитрого заговора. И если даже самые богатые, самые параноидальные клиенты Дарема действительно верят, что мир вот-вот обернется против них, вдруг дела снаружи обернутся настолько плохо, что связь никогда не будет восстановлена. Может статься, что хранители святилища перемрут или просто смоются. Как может кто-то, кроме самых радикальных копий сепаратистов, примириться с риском быть заброшенным внутри секретного компьютера, припрятанного где-то в пустыне, без малейшей возможности самим установить, когда цивилизация вновь будет стоить того, чтобы в нее вернуться, и в любом случае не имея средств установить с ней контакт? Радиоизотопные источники энергии могут проработать не одну тысячу лет. Компьютерная аппаратура высшего класса с многократным дублированием теоретически способна продержаться почти столько же. Все, что получат эти копии на память от реальности, будет информация, которую они возьмут с собой в самом начале. Если дорога окажется в одну сторону, они будут словно межзвездные колонисты, унесшие с собой в пустоту срез земной культуры. Вот только межзвездные колонисты столкнутся не с полным отсутствием связи, а лишь с растущей задержкой радиосигналов. И чтобы они не оставили позади, у них, по крайней мере, будет что-то впереди. Новый мир, который им предстоит исследовать. Новый мир. И, возможно, новая жизнь. Так возможно ли лучшее лекарство от клаустрофобии, чем обещание прихватить убежище целую планету, наделенную возможностью развития собственной экзотической жизни? Мария не знала толком, злиться ей или изумляться. Если она права, остается восхищаться изумительной наглостью Дарема. Когда он просил у нее пакет результатов, способных убедить скептиков в наличии перспектив у биосферы Автоверсума, он имел в виду не теоретиков искусственной жизни. Он хотел убедить своих клиентов, что даже в условиях изоляции в их распоряжении окажется все то, что реальность может предложить человеческая раса, включая своего рода исследования космоса, вплоть до возможности контакта с иным разумом. И то будут подлинные инопланетяне, а не стильное творение дизайнеров из виртуальных игр, порожденные все той же человеческой психикой и необтекаемые неубедительные биоморфы из селекционных моделей высокого уровня, работающих исключительно с фенотипами, эволюционный эквивалент платоновских идей. Это будет жизнь, прошедшая весь мучительный путь, молекула за молекулой, в точности как настоящая. Или почти весь. Учитывая, что зарождение жизни наука еще понимает плохо, Дарему хватило здравого смысла начать с рукотворных микробов. Иначе его клиенты могли бы не поверить, что на планете вообще способна зародиться жизнь. Мария пыталась осторожно объяснить свою идею. Он, должно быть, убедил эти копии, что автоверсум будет работать куда быстрее, чем модель настоящей биохимии, что чистая правда. Но при этом не давался в подробности насчет точных чисел. И все-таки, мне кажется, это сумасшедший риск, ведь правду легко может выяснить кто угодно. Хейден это обдумала. Пусть выяснят, что с того. Если ценность этого мира главным образом психологическая, как место, куда можно бежать, если случится худшее и реально станет недоступно, то уже не важно, насколько медленно он функционирует. Когда они отбросят надежду на восстановление контакта с реальностью, замедление не будет иметь значения. Да, но есть просто медленное, а есть физически невозможное. Конечно, они могут взять с собой грубый набросок планеты, который Дарем попросил меня подготовить, но у них не будет и малой части памяти, необходимой, чтобы его оживить. И даже если они найдут способ это обойти, может потребоваться миллиард лет по времени автоверсума, пока зародышевый организм превратится во что-то более интересное, чем сине-зеленые водоросли. Умножим этот срок на замедление в триллион раз. Думаю, вы уяснили картину? Сядут аккумуляторы? Сядет вся Вселенная. И все же, не отступала Хейден, если они не хотят слишком серьезно задумываться о перспективе навечно оказаться в ловушке, то, может быть, и не станут во всем этом копаться. Благодаря вам, Дарем получит изрядное количество впечатляющих технических подробностей, которыми сможет размахивать перед их лицами, и это будет достаточно убедительно, чтобы ослабить их боязнь замкнутого пространства. Может, они этого и хотят. Если все пойдет гладко, единственная важная часть – обычное виртуальное пространство, достаточно качественное, чтобы занять их на пару веков реального времени. А уж оно-то распрекрасно пройдет проверку. Мария решила, что на словах все выходит очень уж гладко, но ввязываться в спор не стало. А что насчет оборудования? Оно как пройдет проверку? Оно не пройдет. Никакого оборудования не будет. Дарем исчезнет задолго до того, как будет вынужден его предъявить. Исчезнет с чем? С деньгами, которые ему выдадут без всяких вопросов? Без мер предосторожности и без гарантий? Хейден самодовольно улыбнулась, показывая, что на это у нее готов ответ. Деньги ему передают в основном для вполне легальных целей. Он заказал виртуальный город. Заказал виртуальную планету в автоверсуме. Ему дано право получить некий процент с гонорара за эти заказы. Тут тоже никакого преступления, раз это делается не тайно. Первые несколько месяцев все его действия будут безупречно честными.
Затем в какой-то момент он попросит тех, кто поддерживает его финансами, оплатить работу консультантов. Скажем, исследование необходимых для проекта усиленной конфигурации аппаратуры. Объявит тендеры. Некоторые из них будут настоящими, но самые привлекательные окажутся липой. Чуть позже Дарм заявит, что получил отчет. Работа консультантов будет оплачена. И больше его никто никогда не увидит.
«Это догадки», — заметила Мария. «Вы понятия не имеете, каковы его планы».
«Детали мы не знаем, но это будет нечто подобное».
Мария обмякла в кресле. «И что теперь? Что мне делать? Позвонить Дарму и сказать ему, что все отменяется?»
«Ни в коем случае. Продолжайте работать, словно ничего не произошло, но постарайтесь почаще с ним контактировать. Находите какие-нибудь предлоги для разговоров. Завоюйте его доверие, разговаривайте с ним о его работе, клиентах, убежище».
Мария возмутилась. «Не помню, чтобы я выразила желание быть вашим информатором».
«Дело ваше», — холодно отозвалась Хейден. «Но если вы не захотите сотрудничать, это сильно затруднит нам работу».
«Есть разница между сотрудничеством и работой соглядатаем на общественных началах».
Хейден почти улыбнулась. «Если вы беспокоитесь насчет денег, ваши шансы получить оплату будут гораздо выше, если вы поможете нам собрать улики против Дарема».
«Каким образом? Что мне, подавать на него иск, когда он обанкротится, пытаясь возместить ущерб тем, кого обманул?»
«Подавать иск не придется. Суд почти наверняка выделит вам компенсацию, как одной из жертв, особенно если вы поможете довести дело до разбирательства. Для этого существует специальный фонд, пополняемый за счет штрафов. Неважно, сможет ли сам Дарем вам заплатить».
Мария переварила эту информацию. По правде говоря, дело по-прежнему дурно пахло.
Чего бы она хотела, так это уменьшить свои потери и выбраться из заварухи. Словно ничего не было.
А что потом? Приползти на брюхе Кадену за деньгами?
Никакой работы на горизонте по-прежнему не было, и она не могла позволить себе сбросить со счетов трехмесячный труд. На несколько тысяч долларов Франческу не просканируешь, но их отсутствие могло вынудить Марию продать дом слишком рано.
Она сказала: «А что, если я вызову у него подозрения? Вдруг начнут задавать все эти вопросы?»
«Просто держитесь естественно. В вашем положении любой проявил бы интерес. Работу он вам дал странную и может ожидать вопросов. Знаю, что вы приняли то, что он вам сказал вначале, но это не значит, что вы не могли все обдумать и решить, что кое в чем сомневаетесь».
«Ладно», — согласилась Мария, — «я так и сделаю». «А был ли у него вообще выбор?»
«Ну, не ждите, что он выложит всю правду. Один раз он уже солгал и не станет менять версию». «Может, и не станет. Но, возможно, вас ждет сюрприз. Не исключено, что он отчаянно жаждет кому-то довериться, похвастаться. Или может проронить несколько туманных намеков. Все может быть, лишь бы вы продолжали с ним общаться».
Когда Хейден ушла, Мария посидела в гостиной, слишком возбужденная, чтобы делать хоть что-то, заново прокручивая в голове весь разговор. Час назад она чувствовала себя вымотанной, но торжествующей. А теперь была просто усталой и отупевшей. Работой, будто ничего не случилось.
Одна мысль о том, чтобы оснащать Эллен Берти фотосинтезом, но уже для того, чтобы умилостивить компьютерных полицейских, казалась столь извращенной, что начала кружиться голова. Жаль, что Дарм не был с ней честен и не пригласил участвовать в своей схеме. Если бы она знала с самого начала, что должна помочь выудить у богатых копий мелкую наличность, в работе хоть было бы твердое реальное основание, которого Марии всегда не хватало. Наконец она поднялась наверх, так и не поев. Связь с GSM прервалась автоматически, но на сообщение от Юнуны, сгенерированное терминалом, по-прежнему висело в рабочем пространстве. Делая знак терминалу, чтобы он выключился, Мария подумала, что следовало бы спросить у Хейден: «Это вы прослушиваете мою телефонную линию?»